Густав Маринг. На границе с потусторонним. Часть первая. Оккультизм. Подобно тому, как стрелки часов маршируют по циферблату с часа до 12, ежечасно пробуждаясь для нового настоящего, вновь возвращаются в жизнь человечества целые эпохи, которые казались безвозвратно поглощенными пучиной времени. Оккультизмом нынче называют область сверхъестественного, общение с которой в прежние времена являлось привилегией жрецов различных племен и народов. Да, было время, когда понятие «жрец» считалось равнозначным понятием «пророк», «избранный», «сверхчеловек». Те времена давно уже пролетели, но человек, настроенный на закон великого часа, смеет надеяться, что они еще вернутся. Оккультизм и мистику люди путают довольно часто. И оттого случается в жизни так, что люди, судачащие о данных областях знания, частенько не понимают друг друга, словно беседуют на разных языках. И хотя обе эти области родственны и взаимодополняют друг друга, но лишь тот, кто исследует их глубины и философически обозрит их границы, лишь тот знает, что в основе своей они взаимосвязаны как причина и следствие. Объяснение того, что такое мистика, не есть цель всей книги, а потому достаточно будет сказать: путь мистики не завершается в оккультизме. А вот река оккультизма вливается в конечном счете в океан мистического. Уверенность в том, что оккультизм означает конец материалистического мировоззрения, есть не что иное, как заблуждение. Оккультизм только тогда является метафизикой, когда прорывается за границы нынешних знаний и законов природы. Его духи и призраки не менее материальны, чем плоть человеческая. Они обитают в том же царстве материального, что и рентгеновские лучи. Они не имеют ничего общего с источниками чистого духа, с вечными причинами. А вот то, что путь оккультизма приближает скорее к чистому духу, нежели к материализму, по-прежнему так и не доказано. Древнеиндийские великие мудрецы даже считали, что путь сей уводит намного дальше и того, и другого. Мнения европейских мыслителей по этому поводу разделились. Одни склоняются к тому, что с вершины гор обзор просто замечательный, они как раз считают оккультизм подобной горой. Другие в ужасе шарахаются от оккультизма прочь. Они считают все связанное с оккультизмом сущим болотом, объявляют его обманом священнослужителей, играми в таинственность, шутовством, суеверием. Достойный сожаления факт. В том повинны грязные примеси, которые засорили воды в реке оккультизма. Многие уважаемые люди, возлюбившие ясность мыслей и наблюдений, склоняются в результате к тому, чтобы устроить дитяти основательную головомойку. Но грядет еще великий час мира, названный 12-м, стоящим в оккультизме и мистике под знаком нового явления. Ибо тот, кто верит, что ныне космическая стрелка вновь стоит на 12, никогда не заплутает на путях духовных. О моде здесь говорить столь же нелепо, как и сказать: среда – это самый модный день недели. Хотя вполне вероятно, что очень многие люди переодеваются к обеду в новые наряды, забывая при этом помыть руки. Довольно часто приходится слышать, что как только начинались войны с их неизменной свитой, страданиями, нуждой и слезами, человечество всякий раз в поисках утешения и помощи обращалось к оккультизму. То есть к той самой области, мимо которой оно так долго и так упорно проходило до часа икс. Мне кажется, что вещи эти прямо противоположны друг другу. Вот только час икс у них одинаков. Исследуя корни, из которых пророс оккультизм, мы приходим к следующим выводам. Жажда человека обрести свободу является тем механизмом, что приводит в движение абсолютно все. Уверяю вас, кто глубоко копает, непременно обретет первопричину всего. Из этой самой первопричины родились все знания последнего времени, философия, мистика, свидетельства о путях единения с Духом. Жажда человека обрести истинную свободу проявляется весьма своеобразно, как тяга к удовольствиям, деньгам и обладанию, как средство творить наслаждение для себя, как стремление к знаниям, как желание оградить себя от различных страданий, старости, болезней, смерти, голода, жажды, стихийных бедствий, усталости, обид и забот, или как тоска по любви, отнятой смертью, тоска по слиянию с этой любовью. Столь же разнообразны, как и желания, будут пути, по которым ступают ищущие исполнение. А посему многоцветными представляются нам картины, написанные оккультизмом, когда вглядываемся мы в его историю, когда не сводим глаз с эпохи народов, проникнутых духом оккультных исканий. Многие события оккультного рода ныне и вспомнить-то уже непросто. Другие, более новые, случаются с завидным постоянством. Такого рода феномен, известный со средневековья, так называемая инжекция, уже предан забвению, но и сегодня доводит людей до истерики, ибо подобные, но только подобные, инжекции случаются лишь с истеричными личностями. В древности, в особенности в древности азиатской, появлялись одно за другим сообщения о магических чудесах. Индийские аскеты и йоги, приверженцы разных школ, соревновались друг с другом, желая превзойти соперника в духовной силе. Но от столетия к столетию все скромнее становятся ряды подобных кудесников, пока, наконец, не дойдет до того, что миссионер в Тибете аббат Хук, священник и иезуит, а вслед за ним доктор Хопикбергерс, станут свидетелями того, как факир Хари Дас велит похоронить себя на длительный срок, чтобы затем ожить вновь. И лишь очень немногие примут эти сообщения на веру. У народов западной культуры оккультизм, казалось, впал в летаргический сон по завершении процессов над ведьмами, с упадком алхимии и концом розенкрейцерства. И тогда, в 40-е годы 19-го столетия, в маленьком городишке Соединенных Штатов произошло событие, над которым вначале много смеялись, и поскольку сообщение о нем пришло из Америки, считали враньем. А в действительности оно оказалось исходной точкой так называемого духовного движения, распространившегося по всей земле и остающегося по сию пору таким же мощным, как и прежде. Иными словами, произошло следующее. В уже упомянутом маленьком городке в блочном домишке поселились две сестры по фамилии Фокс. Одна из них, если я правильно осведомлен, служила телеграфисткой. Время от времени сестры слышали стук в стены, причину которого им долго не удавалось выяснить. Очень скоро стало ясно, что стук сей не может быть шаловливым безобразием живых, и поскольку он казался более или менее ритмичным, одна из сестер, телеграфистка, предположила, что это могут быть какие-то похожие на депеши сообщения. И начала, сверяясь с азбукой Морзе, расшифровывать звуки, рождаемые незримым стукачом. И почти сразу убедилась в правильности своей догадки. Незримый телеграфист действительно посылал депеши. Его сообщения гласили, что он является духом человека, убитого в блочном доме. Он назвал своих убийц по именам и выдал их место пребывания. И позднее убийцы действительно разыскали. Сестры Фокс получали и другие таинственные сообщения из разряда тех, смыслы которых так любят разгадывать в кружках спиритистов, желая пообщаться с потусторонним и царством распрощавшихся. Результатом общения сестер Фокс стало то, что спустя некоторое время тысячи людей занялись так называемым «верчением столиков», эксперимент, о котором я могу, сообразуясь собственным многолетним опытом, сказать, что результаты его почти всегда проистекают из обманов, в которые вовлечен один или же несколько участников спиритических кружков. В лучшем случае – из самообмана. Удивительно, сколь часто здесь присутствует мальчишеское озорство, желание поводить за нос другого, а в конечном счете и самих себя. Причем желание сие открывается у вполне взрослых людей. Почтенные люди с прекрасным образованием и отличным воспитанием в мгновение ока превращаются в мошенников и не боятся давать свое честное слово, очевидно лжесвидетельствуя. Но еще более поразительно то, что подобное мальчишеское озорство обладало силой, что оно смогло затормозить весь процесс познания оккультизма на целые десятилетия. Впрочем, не одни лишь более или менее смехотворные результаты столоверчения были на повестке дня на спиритических заседаниях. Случалось также сталкиваться и с такими феноменами, которые предоставили естествознанию множество неопровержимых доказательств. Ныне кое-какие из данных доказательств изучают в школах на уроках физики. Впрочем, это лишь жалкий осколок действительного знания. Если руководствоваться подобной точкой зрения, любой изобретатель, любой первооткрыватель или исследователь есть не что иное, как оккультист, ибо поиски свои он ведет на территории потаенной области знания. Электричество, свет, тепло – все они в основе своей столь же оккультны, как и духовные процессы. Примитивные народы видели за завесы молнии и грома божественных духов. Мы же лишили молнию и гром божественного начала. Мы вообще всю природу лишили божественного начала и уверились в собственной правоте просто потому, что открыли первопричины всего того, что скрывается за великими явлениями. А сами эти великие явления загнали в лаборатории внутрь машин. Святой Бонифаций спилил дуб-громовик, и с ним ничего не произошло. Если бы он распилил столб, находящийся под высоковольтным напряжением, когда бы существовали такие столбы в те времена, ему бы мало не показалось, хотя существование или несуществование демона молнии осталось бы недоказанным как в первом, так и во втором случае. Не собираетесь же вы всерьез утверждать, что законами механики управляют духи и прочие сознательные существа? Слышу я уже возражение. А почему бы и нет? Сведенборг, человек, доказавший всем сомневающимся, что он владел удивительным даром провидца, именно так и думал, он был убежден в этом нерушимо. А Иисус из Назарета видел скрывающегося под завесой многих душевных болезней дьявола, изгонял его, так что приходилось тому вселяться в свиней и низвергаться в воду. Сведенборг утверждал, что любое действительно верное познание природы было бы невозможно, если придерживаться иной точки зрения. Вдобавок ко всему, наши господа ученые во все века и времена ставили такую жирную точку под своими механическими карикатурами мира, превращая так называемый здоровый человеческий разум и в слепой, и в больной, и в неспособный на элементарнейший анализ благодаря теории относительности профессора Эйнштейна. Что в результате вера в демонов какого-нибудь монгольского шамана стала лучше, чем наука объяснять физические процессы. И звучит для нынешних европейских светил музыкой откровения. Я уже говорил, что за тягой к оккультизму скрывается в человеческих сердцах тоска по истинной свободе. Тоска по свободе у многих из нас, причем не самых плохих, взгляните хотя бы на Ницше, столь сильна, что ее можно было бы выразить словами «Я хочу быть свободен от богов и призраков». Так желают и думают все те, кто, приняв определенные феномены оккультизма за истину, смогли заявлениями богов, демонов, призраков или же жителей незримых нам сфер и царств разглядеть правду. Иногда они тоже хватают через край, ибо есть некая разница между отрицанием бытия подобных существ, чтобы быть свободными от них, и признанием их существования во имя все той же свободы от них. Спиритические медиумы не только признают существование потусторонних существ, они даже подчиняют себя их воле, превращая себя в инструмент потусторонних сил. Но область оккультного не ограничивается одними только игрищами медиумов. Существует нечто, что можно было бы назвать магией или господством. Нечто, что смотрится как дружба с незримыми сущностями, а кроме того, как возможность развития определенных духовных способностей, которые в некоторой степени превышают даже силу индийских магов. Проанализировать подобные особенности – такова цель следующего раздела настоящей книги.